Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. Мы снова говорим о жизни и здоровье наших драгоценных домашних питомцев и отвечаем на вопросы наших читателей и обсуждаем, что же делать весной, когда мы собираемся на дачу, когда наши животные также едут с нами в машинах, на поездах, электричках. Они так же, как многие из нас, имеют вестибулярный аппарат, который периодически шалит и дурно реагирует на поездки, но их укачивает. И сегодня мы будем говорить, как же их спасти, как им помочь и как благополучно довести из квартиры на дачу. И сегодня в нашей студии наш постоянный эксперт, ветврач Александр Константиновский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Ну что ж, Александр, как нам собрать правильно, что нам взять в дорогу и как довести с комфортом наших питомцев?
Ну, на самом деле, стоит начать с того, что для того, чтобы возить животное даже на дачу, необходимы определенные документы. И в прошлом году работники правоохранительных органов устраивали огромные рейды на майские праздники, в то время, когда владельцы животных вывозили их впервые на дачу. По закону Российской Федерации, для того, чтобы животное вывозить на дачу или вообще перевозить из одного места в другое, необходимы следующие документы. Первое – это справка, форма номер один. Эта справка выдается государственной ветеринарной клиникой на основании ветеринарного паспорта, в котором должны быть проставлены все прививки, прежде всего прививка от бешенства. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы не распространялись такие тяжелые заболевания, как бешенство, и чтобы все животные, которых вывозят, были вакцинированы от бешенства, потому что в Подмосковье или в других регионах бешенство гораздо больше, чем в Москве, и защитить москвичей, защитить этот большой город от бешенства возможно только путем вот такой профилактики. Соответственно, справка выдается теперь сроком на 5 дней, то есть за 5 дней до поездки вы должны получить эту справку в государственной ветеринарной клинике, где будет указано то место, куда вы собираетесь ехать. Если вы едете там в пределах вообще нескольких километров, можно, конечно, понадеяться на русский авось и проскочить. Но, тем не менее, вот с точки зрения законодательства, любой работник правоохранительных органов, гаишник, может вас остановить и попросить у вас специальные документы на транспортировку животного. И в прошлом году вот были большие рейды, и у многих моих пациентов были вот такие вот проблемы.
А если нет справки?
Если нет справки, животное по закону должно после пересечения границы Москвы, оно должно быть помещено, вот уже пересекать границу Московской области, оно должно быть помещено в карантин. И в этом карантине находиться 30 дней.
То есть, по сути, у вас отнимут животное?
Да, да.
Так, значит, первое – это справка. Кроме, да, второй документ, который должен быть в наличии.
На самом деле, второй документ, который должен быть в наличии – это ветеринарный паспорт. В этом ветеринарном паспорте должны быть проставлены все вакцинации, должны быть проставлены все дегельминтизации и должны быть вовремя наклеены все наклеечки. Также законодательством сейчас требуется, чтобы стояла не только одна печать, печать врача или печать клиники, но необходимо, чтобы стояла именная печать врача и печать клиники, для того, чтобы вы могли животное перевозить нормальным образом.
А вот возвращаясь, кстати, вот к предыдущему вопросу по поводу справки, а ваши пациенты, ну и хозяева ваших пациентов не жаловались, что милиционеры предлагали или сотрудники ДПС предлагали вместо того, чтобы животное, да, откуп предлагали?
Ну, не знаю, мне сложно говорить по этому вопросу. То есть у нас все-таки тогда была еще милиция, она была более коррумпированная, чем полиция сейчас.
Ну, не знаю.
И, вероятно, каким-то образом они договаривались. Ну, лично у меня таких проблем не было. Но, тем не менее...
У вас, наверное, справка была.
Ну, мне проще несколько дел обстоят со справками и с вакцинациями вовремя.
А это стоит каких-то денег? Справка, или она выдается бесплатно?
Да, безусловно, то есть и вакцинация стоит каких-то денег, хотя вакцинация от бешенства в России делается бесплатно абсолютно, но справка форма номер один, ветеринарное свидетельство форма номер один стоит, ну, я не знаю, по-моему, около 300 рублей и делается в обыкновенной государственной ветеринарной клинике. То есть ее необходимо делать, если вы едете за рубеж, если вы едете по России, если вы вдруг собрались ехать за рубеж, вам необходимы еще другие документы. То есть, что это за документы такие? Это справка о том, что ваше животное не имеет племенной ценности, что вы его вывозите за рубеж.
Где это можно такую справку получить?
В Российской кинологической федерации. И необходимы во многие страны анализы на антитела к бешенству, что ваше животное не только вакцинировано, но у него есть стойкий иммунитет к бешенству. То есть этот анализ делается достаточно долго, в течение 3-4 недель, поэтому вам нужно о нем позаботиться предварительно. Если вы едете в страну, которая свободна от бешенства, допустим, Великобританию, там, или... Вот у меня пациенты уезжали жить в Швейцарию. Вот в Швейцарию, соответственно, при перевозе тоже требуется вот такая справка, в которой должны быть антитела к бешенству.
А вот эта справка, ну, допустим, вот едем мы в Подмосковье, ушла нас из Швейцарии, вот эта справка должна быть на любое животное или только на кошку и собаку?
Форма свидетельства номер один должна быть на любое животное. На то лошадь, на хомячка, на птицу, не принципиально.
Черепашка. У меня вот две маленькие черепашки в аквариуме.
Перевозка любых животных с точки зрения законодательства должна быть осуществляться под контролем ветеринарных врачей. Соответственно, ветеринарный врач должен осмотреть черепашку и выдать на нее заключение. Но, как показывает практика, никто этого не делает. Обычно требуют справки только у владельцев лошадей, у владельцев собак и кошек.
Мы поговорили о двух вещах, да? Мы поговорили о справках, о ветеринарном паспорте. Это весь пакет документов,
который нужен. Необходим для того, чтобы вывезти куда-то недалеко.
Помимо документов, нам нужно наверняка с собой взять аптечку.
Нам, во-первых, что необходимо сделать? Необходимо помнить, что когда мы перевозим животное, для животного это достаточно большой стресс. Как мы можем определить, что животное находится в стрессе во время переезда и вообще что-то чувствует себя как-то нехорошо? Первое. Владельцам кошек в этом вопросе гораздо проще. Связано это с тем, что кошка не должна никогда дышать с открытым ротиком, как собака. Если кошка начинает дышать открытым ротиком, как собака, это говорит о каких-либо значительных проблемах. Это первое. То есть это либо очень большой стресс, либо животное чем-то больно, либо у животного сердечная недостаточность. Но при переезде это, как правило, очень большой стресс, поэтому должны обращать внимание на это. Это первое. Второе. Язык у большинства животных, если мы не берем собак там породы чау-чау или породы шарпей, должен быть в норме розового цвета. Если мы видим, что язычок у нас начинает синеть, в этом случае необходимо резко остановить машину, вывести животное на воздух, дать подышать воздухом, погулять, то есть каким-то образом зверика немного успокоить. Любые животные, даже при температуре 24-25 градусов в машине, в пробке, они могут перегреваться. И перегреваются они даже сильнее, чем люди. Связано это с тем, что у них нет потовых желез. Потовые железы у собак и кошек находятся на подушечках лап. Основной же термообмен, он осуществляется, и терморегуляция, через дыхание. Именно поэтому собаки дышат открытым ртом, и у них с языка капает слюна в большом количестве, то есть когда им жарко. Для того, чтобы обезопаситься в дороге, желательно вам взять с собой замороженный лед. Если вы видите, что собака начинает тяжело очень сильно дышать, особенно это касается собак-молосов и собак-брахицефалов, то есть с короткой мордочкой и с рыхлой такой конституцией.
То есть это мопсы?
Мопсы, бульдоги, бульмастифы, это могут быть крупные собаки, там мастина неаполитана и вообще любые молосы, даже доги в том числе. В этом случае вы видите, что собака начинает тяжелее дышать, берем пакетик со льдом, прикладываем либо с внутренней поверхности бедер, где проходят большие кровеносные сосуды, либо можно прямо на голову наложить этот пакетик со льдом. Если у вас в машине есть кондиционер, это очень хорошо. В этом случае делаем оптимальную температуру, градусов 20-22. В этом случае животному не грозит перегревание. Транспортируем таким образом. Если нет кондиционера, тогда, наверное, лучше ездить ночью, либо вечером, когда у нас солнце не будет сильно припекать, и возможность тепловых ударов будет гораздо меньше. То есть для животного и так переезд в дороге – это определенный стресс. Соответственно, животное нервничает. И плюс дополнительным стрессом является высокая температура. Соответственно, все проблемы – повышение артериального давления. Ну и если есть сердечная недостаточность, можно спровоцировать какой-нибудь приступ серьезный.
Ну, допустим, вот, не дай бог, конечно, но все-таки животному стало нехорошо во время поездки. У нас должна быть аптечка. Вообще, в принципе, на даче должна быть аптечка не только человеческая, человеческой, но и для животного, да? Или они, собственно, могут быть одно-двоих?
Да, они могут быть одинаковые практически.
Что должно быть самое необходимое? Ну, понятно, что кроме бинта и йода.
Ну, понятно, что должен быть градусник, потому что первый вопрос, который вам задаст ветеринарный врач при дистанционной консультации, это какая температура у животного. Должны быть какие-нибудь глазные мази, глазные капли. Лучше всего, наверное, взять с собой 1% глазную тетрациклиновую мазь. Безусловно, это должна быть какая-нибудь перекись водорода, либо 0,05% раствор хлоргексидина для того, чтобы обработать какую-нибудь рану, ссадину или царапину. Должен быть жгут, которым можно пережать лапу в случае большого кровотечения, вот если животное порезалось. Естественно, бинты, ножницы обязательно должны быть в аптечке у вас с собой. Неплохо будет, если вы возьмете какой-нибудь антибиотик. Для животных это можно взять ветеринарный антибиотик, допустим, синулокс. Это достаточно простой пенициллин, но довольно эффективный, чтобы он просто лежал в аптечке. Больше, наверное, вот рутина катастрофически, вы просто не сможете вот превентивно взять какие-то препараты для того, чтобы учесть все возможности и все несчастья, которые могут случиться на даче.
А можно предварительно животное чем-то, может быть, какое-то лекарство дать перед поездкой, успокаивающее? Угу. Что конкретно? И за какое время до поездки?
На самом деле можно давать любые препараты, которые содержатся в составе фенобарбитал. То есть в этом случае животные будут более спокойны и дорогу перенесут гораздо проще. То есть, ну, фенобарбитал у нас содержит, там, не знаю, капельки карвалол, валокордин, соответственно, там, на кошку. Единственное, это спиртовой раствор, поэтому, скорее всего, у животных начнется гиперсаливация, то есть очень много будет пены изо рта. Пугаться этого не стоит, ну и не стоит, естественно, капать эти капли целиком на язык, потому что там будет много спирта и будет совсем неприятно. То есть накапали несколько капелек в стакан, там на кошку капель 5.
А там, может быть, кусочек сахара, нет?
Все равно будет гиперсаливация. То есть закапали в стакан, залили водичкой, набрали водичку в шприц и дали животному проглотить. То есть сделать это достаточно за 25-30 минут до езды, и будет все в порядке. Лучше не кормить животное перед дальней дорогой. В этом случае дорогу животное перенесет легче гораздо.
Ну вот мы говорим, что стресс испытывает в основном там кошки, собаки, а вот другие животные, те же самые хомячки, птицы, то есть черепахи.
Для хомячков и для птиц, для них очень опасно замкнутое душное пространство. То есть замкнутое душное пространство приводит к перегреванию их организма гораздо сильнее, чем у других видов животных. Касаемо стрессов, чем сильнее развита центральная нервная система, тем больше будет животное испытывать стресс. Поэтому если мы перевозим, не знаю, черепах или перевозим крокодильчиков на дачу, в этом случае они не будут испытывать такого большого стресса, как более высокоразвитые уже животные.
Ну вот мы доехали наконец до дачи, да, допустим. Чего стоит опасаться на даче? Понятно, что я не говорю про порезы там или какие-то травмы. Вообще, ну вот сейчас весна, теплынь, мы знаем, полезли всякие насекомые. Как вот оградить?
Ну, животные должны быть обработаны, во-первых, от блох и клещей. Обработаны должны быть специальными каплями на холку. То есть вы берете капельки, закапываете их на холку. Для кошек это специальные кошачьи капли, для собак это собачьи капли. Плюс вы одеваете ошейник противоблошины. Этот ошейник нужно надевать тоже специальным образом. Внимательно там прочитайте инструкцию. Почему? Потому что он не должен быть не свободно на животном. С другой стороны, он не должен быть очень плотно на животном. Противоблошинный ошейник не должен сниматься. Животное должно в нем находиться постоянно. На многие ошейники не существует никакой аллергии, и абсолютно нормально животные могут в нем купаться, попадать под дождь и вообще может быть все что угодно. От блох и клещей капельками на холку стоит обрабатываться один раз в месяц. И так на все лето, и уже давно пора было начинать ими обрабатываться, уже полмесяца как. Кстати, в этом году прогнозируют достаточно большой всплеск пироплазмоза, потому что...
После укуса клеща,
да? Это заболевание, которое передается с укусом клеща, потому что в прошлом году было мало, значит, в этом году будет много.
То есть, по
статистике, да, то есть раз в два года бывает очень большая всплеск. Вспышка пироплазмоза.
А не стоит ходить, значит, в лес? Где гулять выборочно?
На самом деле, с тех пор, как перестали проводить специальные там вот мелиорационные мероприятия, когда перестали вспахивать землю, пока она еще промерзшая, перестали обрабатывать специальными инсектицидными какими-то удобрениями поля, на которых выпасаются домашние животные, количество пироплазмоза, безусловно, в нашей стране очень сильно увеличилось, его очень много. Вы не сможете обезопаситься от пироплазмоза, даже если будете животным. У нас в прошлом году был случай, когда йоркширский терьер, который живет исключительно дома, ходит только на пеленку, приехал к нам в клинику. У нас вокруг нет ни одного зеленого насаждения вообще. Они его поставили на пол, на асфальт, и там его укусил клещ. Поэтому понятно, что риск заразиться пироплазмозом или укусом клеща гораздо выше в лесу, чем в городе. Но, тем не менее, обезопаситься вы не обезопаситесь. Достаточно безопасно будет, если вы будете наносить специальные капли и ошейник, потому что клещ передает пироплазмы в организм животного только там через 72 часа перед тем, как отлепиться. Поэтому если вы сразу нашли клеща, клещ еще не успел впрыснуть яд в организм животного.
А у меня вот такой вопрос, вернее, даже не только у меня, но и у наших читателей. Они спрашивают, а вакцина существует какая-то определенная или есть масса вакцин? Ведь... Многие приходят и говорят, чем колят. Никто же не знает, чем колят их животные. Говорят, что от бешенства или от пироплазмоза.
Ну, смотрите, вакцина от пироплазмоза, она существует, но эффективность ее остается спорной на сегодняшний день, поэтому рутинно этой вакциной никто не прививает животных. Касаемо обыкновенных вакцин, которые применяются в стандартной практике, вы их можете смело применять. На рынке есть большое количество иностранных импортных вакцин.
Лучше импортных или наших просто не существует?
Наши вакцины российские существуют, но качество российских вакцин пока не настолько высокое, как импортных аналогов.
Это и от бешенства, и от пироплазмы?
И от бешенства, и от чумы плотоядных, и от калицивируса, если мы берем кошек, и от герпес-вируса. Лучше использовать вакцины импортные. От пироплазмоза существуют только импортные вакцины, но и то с непонятной пока эффективностью.
То есть, собственно, если прививаешь, то не знаешь.
Ну да, это ничего не значит.
Поможет или нет, минует себе беда или нет. Угу. А вот еще существует мнение, что старых животных, таких старых, вот пожилых животных уже после 10 лет не стоит прививать, потому что оно не может заболеть. Это
нет,
так?
Нет, на самом деле возрастные животные, они более восприимчивы к вирусным заболеваниям, чем животные средней какой-то полувозрастной группы. То есть
щенки и пожилые.
Да, щенки и пожилые.
Как в жизни.
Ну да, как детки и старики, конечно. То есть инфекции в первую очередь их поражают.
Ну, может быть, тогда посоветуйте конкретно, какие вакцины вот лучше применять, ну, чтобы прийти и спросить. Вот ну, даже это... в той же самой государственной клинике, какими вакцинами колят от бешенства?
Ну, бесплатные вакцины — это российская вакцина, Рабикан будет называться. Ну, допустим, у нас в клинике мы импортные вакцины на Бивак вакцинируем от бешенства абсолютно бесплатно тоже. То есть стоимость ее в закупке не очень высокая, поэтому многие такие частные клиники проводят акции и вакцинируют от бешенства совершенно бесплатно, даже импортными вакцинами. Российскими вакцинами они должны вакцинировать, потому что им государство должно выдавать эти вакцины.
Спасибо большое. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня в нашей студии был наш постоянный эксперт, ветврач-хирург Александр Константиновский и я, Екатерина Рожаева. Слушайте нас по субботам и воскресеньям. Новые ответы на ваши вопросы в наших следующих программах. Всего доброго, услышимся.
До свидания.
Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.